Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, еще раз в студии. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Нас всех потрясла новость про последних дней, вчера-позавчера, что Брюс Уиллис уходит из карьеру, заканчивает, уходит из кино. И все потому, что у него возникли проблемы со здоровьем, а конкретно у него одна из форм деменции. Вот мы с Мариной и решили выяснить, что это за болезнь, из-за чего она происходит, какие формы деменции бывают и какие...
Если это не предрасположенность, да, можно как-то ей не заболеть, да, если, например, кто-то из ваших родственников
страдал. Да, и передается ли она
деменцией,
да, генетическим способом, через геном, ну и так далее. И любезно с нами согласилась пообщаться по этому поводу врач-невролог, реабилитолог, главный врач клиники доктора Аникиной Марина Аникина. Марина Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
А мы почему-то не видим Марину Александровну, что-то случилось у нас. Вы нас видите?
Да, я вас отлично вижу.
Мы сейчас вас тоже увидим.
Так, а как-то это Марина Александровна что-то нажала, потому что я, а там маленькая Марина Александровна. Ну ладно, пока разбираемся, зато нас слышно. Марина, расскажите вкратце, что такое вообще деменция, что страдает, когда заболевает человек деменцией именно?
Деменция – это не заболевание, это синдром, который характерен для разных заболеваний, приводящих к интеллектуальному снижению. То есть изначально более высокий интеллектуальный уровень, человек может быть преподавателем, быть конструктором и так далее, да? И с течением заболевания этот же человек условно теряет такие навыки, как завязать шнурки, либо приготовить себе или разогреть даже еду. Поэтому это уровень снижения как раз функции. Угу. А заболеваний может быть достаточно много. Самое частое – это, конечно, болезнь Альцгеймера, она у всех на слуху. Однако сейчас появляется гораздо больше случаев лобно-височной дегенерации. Это заболевание, которое связано в том числе, одна из ее подтипов связана с нарушением речи. И данная группа заболеваний возникает и дебютирует гораздо в более раннем возрасте.
Это каком?
Поэтому есть достаточно ранние формы, которые дебютируют после 45 лет, ближе к 50. И, конечно, в связи вот с этими печальными новостями мы можем предполагать, естественно, что мы не ставим никаких диагнозов, можем предполагать, что одна из ранних форм дегенерации, лобно-височная дегенерация, может быть вот у нашего любимого актера.
Угу. Старческий маразм – это та же деменция, но только в народе так называют, верно? Или
да,
это разное?
Да, это такая, скажем так, стигма, да, это не очень приятное название. Действительно, многие заболевания проявляются и ухудшаются с возрастом, и, например, для болезни Альцгеймера это возраст для классической формы старше 65 лет, а молодая форма, например, болезни Альцгеймера, это возраст старше 40 лет.
Батюшки, вы меня пугаете, Марина Александровна.
А что может как-то...
Симптомы какие, да?
Не то, что симптомы, а что может... Не люблю слово «стригерить», но как-то, знаете...
Вызвать.
Вызвать, да, деменцию. Вот вы сказали, что после 45 лет и Альцгеймер после 40. Насколько я знаю, есть тесты, да, генетические на выявление вот этого гена, если я правильно говорю, да, который показывает, возможно ли вам заболеть там в будущем Альцгеймером, если у кого-то из родственников
или
он
деменция,
был.
Да.
Да.
Да, действительно, более ранние формы заболеваний в основном это генетическая обусловленность. То есть мы разделяем спорадические случаи, это случаи, которые вдруг по непонятным причинам возникли. Непонятно, я думаю, что просто для нас в срезе нашего сегодняшнего уровня диагностики, в том числе генетической, а самые вот ранние формы, они как раз имеют свои генетические мутации, на которые мы как раз просим сдавать анализ.
Марина, можно я прям уточнение маленькое, извините, что перебиваю? Если, например, в моей семье бабушка или мама или кто-то еще страдал деменцией, то это обязательно я заболею?
Или нет, Альцгеймером?
Приобрету этот синдром.
Да.
Нет?
Вот здесь будет играть роль, в каком возрасте произошло это заболевание, было выявлено у ваших родственников. И если это возраст старше 65 лет, возможно, это были как раз спорадические заболевания.
Спорадические, а если... это приобретенные.
Спорадически это по неизвестным причинам, возникшие в семье, и далее они не наследуются.
А, все, я теперь тогда спокойнее.
Да, если в более молодом возрасте, тогда обязательно мы делаем генетическое исследование. Есть наследственные формы и болезни Альцгеймера, и лобно-височной дегенерации, и других заболеваний.
А можно как-то, Макс, извини, после 40 лет уже, не сдавая тест, определить по...
Но это есть симптоматика.
Какая-то симптоматика, да,
синдрома.
У своего родственника увидеть какие-то симптомы.
Отклонение, кому же поведение, может как-то последить за самим собой или за родственником.
Конечно. Угу. Нужно пройти нейропсихологическое обследование. Это вид тестирования на измерение функции. Да? И несмотря на то, что это делает вот доктор, вам нужен доктор, лист бумаги и ручка, по сути. Угу. Это тестирование играет основную роль в диагностике заболевания и отклонений, потому что МРТ может еще не показывать никаких отклонений, таких значимых. Анализы, за исключением генетических, а генетика тоже может пока еще, например, не проявиться. То есть люди есть носители, но у которых не возникает клинических симптомов заболевания.
Выраженных, да.
Да, поэтому нейропсихологическое тестирование является основой. Ее делает врач, который занимается проблемами деменции, либо клинический психолог в команде этого врача.
Марин, а вы можете сделать такой тест, провести исследование?
Да, конечно.
А прямо это сложно или прямо сейчас, может быть, вот в прямом эфире мы несколько вопросов, какой-нибудь такой сделаем эксперимент? Есть или это сложно?
Экспресс-тест какой-то
есть?
Да,
экспресс-тест.
Я скажу так, мы не очень любим отдавать в народ, что называется, наши тесты, потому что это наши инструменты
разработки.
Диагностики. Да, но часть я могу вам...
Я прям вот у меня бумага, да. Я прям могу сейчас сделать.
Да. Мы очень просто все сделаем.
Я к слушателям обращаюсь тоже. Господа, возьмите ручку, лист бумаги, если хотите проверить себя.
А мы сделаем сейчас, бумажка не потребуется. Значит, я попрошу вас запомнить слова. Стол, мяч, не пишите их.
Хитрый.
Да, стол, мяч, копейка. Повторите, пожалуйста.
Стол, мяч, копейка.
Хорошо. Назовите, пожалуйста, сегодняшний год.
2022.
Назовите сегодняшний месяц.
Апрель уже.
Назовите сегодняшнее число.
Первое.
Назовите день недели.
Пятница.
Назовите время года.
Весна.
Назовите город, в котором мы сейчас находимся.
Москва.
Хорошо. От 100, пожалуйста, отнимите 7.
93.
Еще 7.
86.
Еще 7.
86, 79.
Еще 7.
Подожди, 79, 72.
Еще 7.
65.
Хорошо. Какие слова я просила вас запомнить?
Мяч, стол, таблетка. Да?
Нет.
Ой, стол, мяч. Боже мой, вы не сказали, что надо его так долго. Ну, стол там был точно. Мяч был?
Мяч тоже был.
А таблетка? Нет, таблетки не было.
Таблетки, по-моему, не было, да.
Марин, не помню.
Копейка была.
А, копейка. Я помню, что-то мелкое и круглое. Копейка.
Ну, вот мы с вами, когда проходим более... расширенное тестирование, оно направлено на диагностику нарушения внимания, памяти, зрительно-пространственных функций, мышления, речи и практической деятельности. И когда я собираю вот ваши все ответы и ваши возможные ошибки в каждом из доменов, в каждом из направлений, я могу собрать тот нейропсихологический профиль, который характерен для разных заболеваний. Именно с этого начинается диагностика между, например, нормой патологии, между болезнью Альцгеймера и другими типами деменции.
Так у меня есть что-то?
У нас было очень кратко, это нерелевантно совершенно
тестирование.
Понятно. Но, возможно, у вас такое легкое нарушение внимания сейчас возникло.
Ну, я в прямом эфире, в принципе, да? сижу, плюс меня слушает вся, нас слушает и видит вся страна. Я, конечно, немного волнуюсь, могу отвлечься. Слово, да. Отлично, если я забываю имена гостей, вообще, я называю это память как у рыбки, от бортика к бортику. Поэтому тут проблема в этом, конечно.
Андрей нас спрашивает, слушатель, да. какая-то есть профилактика ранней деменции?
Да, может быть, вот стихи учить, языки.
Здесь все очень классически. Сейчас будет самая занудная часть нашего эфира, потому что здесь как раз про ЗОЖ. Например, профилактикой является поддержание эмоционального здоровья, и если возникает депрессия в среднем возрасте, доказано, что это влияет уже на наши зрелые годы, на наши старческие годы, и есть связь между депрессией и деменцией отсрочено. Поэтому, особенно с нашим таким ритмом жизни, если вы не высыпаетесь, если у вас снижен фон настроения, если у вас постоянный стресс, авралы на работе и так далее, вам необходимо очень регулировать то время, которое вы посвящаете себе, отдыху, набору ресурса. Это может быть прогулки ежедневные, это могут быть встречи с друзьями, когда вы не копите эмоционально какую-то информацию, да, и вы обмениваетесь, вы можете кому-то рассказать о тех переживаниях, которые у вас есть.
Да.
Это регулярное питание и правильное питание, потому что многие из нас завтракают чашкой кофе, а ужинают уже почти в ночь. Это обязательно физическая нагрузка, потому что физическая нагрузка – это определенное переключение нашего мозга с проблем эмоциональных, интеллектуальных на контроль движений. И для мозга это релакс.
Угу. А, Марина, есть какие-то, может быть, наблюдения? Зависит ли вот проявление как раз этой болезни в связи с событиями, происходимыми, например, ну, я не знаю, в геополитике, вот в нашей стране? Всплесков никаких не было вот за последних 2 года из-за пандемии, например.
Вот из-за пандемии мы уже можем говорить о том, угу. что изоляция социальная и в целом снижение и двигательной активности, и интеллектуальной активности, и вот этот постоянный стресс, который мы испытывали, переживая, заболеем или не заболеем, заболеют ли наши родственники, можно ли выходить из дома, финансовые трудности, которые возникли из-за ограничительных мер. Это сказалось на том, что те пациенты, которые могли бы обратиться к нам за помощью через несколько лет, обратились уже в этот период, поскольку их заболевание вышло вот с уровня такого моря, когда плавало оно как айсберг, да,
угу.
уже на поверхность, и мы его видим. Естественно, что заболевание не развивается за 1 или несколько лет, для этого нужно десятилетие. Есть исследования, которые показывают, что болезнь Альцгеймера может развиваться за 18-15 лет до того, как она будет клинически значима.
Выражена.
Да, поэтому профилактика факторов риска, артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушение функции щитовидной железы, проблемы с ожирением и малоподвижностью, проблемы...
Неактивность мозга наверняка.
Да, и хотела сказать как раз с интеллектуальной такой подвижностью, потому что многие, выходя на пенсию, как-то вдруг оказываются в такой интеллектуальной яме, когда все, что вокруг, не так интересно, как было на работе, и у них происходит просто снижение вот этой активности.
Мурка спрашивает, наш слушатель, я слышала, что употребление сладкого в больших количествах может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Это правда?
Как раз мы сейчас с вами проговорили про сахарный диабет, про нарушение толерантности к глюкозе. Сейчас надо сказать, что когда мы стрессуем, когда у нас тревога, мы, естественно, потребляем больше сладкого, и на это тоже надо обратить внимание. Многие мои пациенты сказали, что они набрали вес, и у них возникли и проблемы с иммунитетом за время пандемии.
Марин, есть какие-то гендерные различия? Может быть, насколько я понимаю, женщины чаще страдают этим синдромом?
Для болезни Альцгеймера, да. И вот наши знаменитые такие в кавычках иконы заболевания Маргарет Тэтчер, да, такая благообразная дама.
Вполне себе активно вела активный образ жизни, как и мозговой, так и физический.
Да, да. Но здесь влияет очень... И стрессовые периоды в жизни, как я уже сказала, и депрессия, и вот эта невозможность дать волю эмоциям, которые, конечно, есть у женщин, которые занимаются на ответственных постах, какой-то политической, может, общественной деятельностью, поэтому это тоже может сказываться. И при болезни Альцгеймера больше доля женских случаев, а при других заболеваниях, например, при лобно-височной дегенерации, примерно так же, либо некоторый перевес в сторону мужчин.
То есть получается, что нужно все-таки выплескивать свои эмоции. Не держать их в себе, да?
Ну, как-то это же можно делать очень даже не стрессорно, не травматично для общества.
Не токсично, как сейчас
не
говорят.
Не токсично, да. Абсолютно. В творчество, в какие-то хобби, да, занятия, фитнес, спорт.
Ну, а может быть, знаете, есть такая статистика, что люди, которые как-то более эмоциональны, которые не стесняются своих эмоций, и все равно их как-то уплескивают на других людей, они только в спорт и в творчество направляют свои эмоции, как-то меньше подвержены этим заболеваниям.
Может быть, и так.
Марин, есть еще такой момент, я тоже прочитал, готовясь к программе, алкогольная деменция. Что это значит? Это прямо напрямую с алкоголем связано или это все-таки какая-то метафора?
Слушайте, это вообще очень страшная вещь, когда ко мне обращаются люди. Их, слава богу, их немного, несмотря на то, что Россию считают пьющей страной.
Но это все неправда, конечно, мы знаем. Пьют финны больше, чем мы.
Да, алкогольная деменция примерно 1-2%, не более. Но если мы встречаемся с алкогольным мозгом на МРТ, во-первых, это сразу видно, это тотальное повреждение мозга, то есть по всем фронтам, что называется. То есть если болезнь Альцгеймера, память, речь немножко, практическая деятельность, то там все просто как выжженная земля, и очень сложно.
А что все, вы можете привести пример?
Да, радиологически это называется феномен глобальная корковая атрофия. То есть все доли коры атрофированы в равной степени и значительно. То есть получается, что у нас ни памяти, ни внимания, ни мышления, ни зрительного пространства.
Полностью деградация.
Как говорят, все мозги пропил.
Да.
Отсюда и правда слово, да. Все мозги пропил, фраза.
Да, когда ты видишь такой случай, у тебя сразу вот такая транзиторная депрессия возникает, как у специалиста, потому что ты понимаешь, что вот в любом другом случае можно пытаться получить эффект какой-то сдерживающий, да, иногда даже мы получаем небольшое улучшение, какой-то вот период, ну, лучше самостоятельности, лучше функции, то здесь... К сожалению, это все, это практически, ну,
невозлечимо.
9 же это невозвратно, что это только будет хуже.
А, Марин, вообще деменция, Альцгеймер, я, насколько понимаю, эти синдромы неизлечимы. Если появилось, то все, да?
Заболевания мы еще не научились, мы, в смысле, мировое медицинское сообщество, мы еще не научились с ним справляться, в плане даже остановить, если мы его видим. То есть патологические изменения в мозге, они будут идти дальше. А от чего зависит эффект терапии? От того, что мы воссоздаем, насколько это возможно, вместе с тем мозгом, который вот мы сейчас имеем, химический баланс. То есть лечение заболевания, оно основано на том, что мы не улучшаем микроциркуляцию, нам не нужны какие-то сосудистые препараты, препараты, стимулирующие деятельность. Нет. То есть тому мозгу, который еще работает на определенных процентах, мы даем условия, как поставляем, да, поставщики на завод сырья, мы даем условия работать немножечко лучше, но при этом достаточно комфортно. То
это
есть
не подстегиваем мозг. Это с помощью медикаментов или это какие-то, как это правильно сказать, упражнения, какие-то гимнастики или что
профилактика.
Это? Профилак, да.
Нет, это воссоздается с помощью упражнений, но воссоздается для чего-то. для того, чтобы человек вел максимально свою повседневную жизнь на, уже на том уровне, на котором он существует. То есть, чтобы он мог выполнять гигиенические свои функции, да, следить за чистотой и опрятностью своего тела, одеваться. Если уже не готовить, то хотя бы разогревать пищу. И так далее. То есть такая повседневность, которая дает возможность семье, ухаживающим лицам быть немножечко, хотя бы на небольшом удалении. Если мы говорим про тяжелые стадии, то это удаление хотя бы в другую комнату, да, когда ты глаза отводишь от пациента, не постоянно должен пристально быть рядом с ним, да. Удаление, возможность сходить в аптеку, в магазин, как-то ответить на свои потребности, в том числе побыть в одиночку без этого человека, если это возможно, и так далее. Когда мы говорим про легкие стадии деменции, возможно, что человек будет вполне находиться дома самостоятельно один, если ему приготовили, например, покушать, ему только надо разогреть, он не отвечает уже, например, за оплату счетов, к примеру, да, но может даже там выходить в магазин, покупать молоко, там, яйца и так далее, в ближайшее, да, по ближайшему.
Сможет сам себя обслуживать, да, и может себе все купить. А я слышала такую информацию, по статистике больные Альцгеймером живут в среднем 10 лет.
Это неправда. Это совершенно неправда, потому что все зависит от оптимальной терапии, насколько будет прогрессировать вот это снижение интеллектуальное, насколько человек сможет себя обслуживать, быть подвижным, и насколько долго он не будет лежачим, и насколько долго он не будет испытывать, не все испытывают, но многие испытывают различные психотические феномены, бред и галлюцинации. Конечно, это все укорачивает их жизнь. Погибают наши пациенты все-таки от инфекции, когда они становятся уже лежачими.
А обязательно люди с деменцией Альцгеймера будут лежачими? Или это не итог как бы этого синдрома?
Это частый итог.
Это частый.
Конечно, мы не можем предсказать, возможно, будут конкурентные какие-то заболевания, и пациент, например, погибнет от инфаркта, да? Но если уход хороший, если все благополучно,
вот,
то...
Марин, вот по поводу ухода, вот заболевает в семье кто-то, да, ну, там, бабушка, дедушка. А самому проще это делать, ухаживать? Или какие ваши советы? Или все-таки может быть какой-то стационар...
Или сиделку нанимать.
Или сиделку. Вы просто вот как врач, потому что у многих это происходит. И многие говорят, как
продлить жизнь своим близким.
Да,
лучше,
как я дам свою бабушку, это же бабушка. У нас прям полторы минуты есть еще.
Да. Очень по-разному, в зависимости от того, во-первых, какой ваш состав семьи и какие проявления у данного пациента. Если, например, не у всех бывает, но агрессия, например, асоциальное поведение, у вас маленькие дети, то понятно, что вы будете рассматривать вариант какого-то пансионата по уходу. Это позволит вам продолжать работать, содержать этого человека, да, и отдыхать. Ваш собственный ресурс тоже очень важен. Бывает по-разному, бывают очень такие благоприятные течения заболевания, когда, ну, просто пожилой человек с некоторыми чудачествами, да, и это вполне можно терпеть, и это позволяет вам дальше работать, если вы работаете, это позволяет, например, каким-то членам семьи подменять друг друга в поездках и на отдыхе, да, то есть кто-то остается с этим человеком, поэтому очень по-разному. Я все время говорю, что вы не отдаете, вы посмотрите, насколько ваша семья будет страдать или не страдать от того, что этот человек будет продолжать жить рядом с вами и, возможно, не иметь того ухода и той медицинской поддержки, которая ему нужен, специализированного ухода. Поэтому очень по-разному, всегда советуйте со своим доктором, мы вас да, подскажем всегда.
Ну и все, у нас 30 секунд. Последний я подвожу итог. После 40 уже лучше пойти, провести вот тот тест, который мы с вами делали, ну или какие-то там МРТ и прочее-прочее, верно?
Да, и сдать просто биохимию, посмотреть, биохимию. Не развивается ли какое-то конкурентное заболевание.
Спасибо огромное, Марина Аникина, извините, была у нас сегодня в гостях по видеосвязи, врач-невролог, реабилитолог, главный врач клиники доктора Аникиной. Друзья, давайте будем следить за своим здоровьем. Марин, спасибо большое, удачи спасибо. Вам. Хорошего, ну не скажу, чтобы побольше пациентов, но работа, чтобы была. Спасибо.
Спасибо, хорошего дня.
Хорошего дня. Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва, друзья.